коммунисты. За день до моего прибытия в Каракас в городе было объявлено чрезвычайное положение из-за антиправительственных демонстраций. Было очень трудно найти такси, и я заметил множество солдат, патрулирующих улицы. Пансионат, в который меня направил мой друг, был старым кирпичным домом около Плаза де Симон-Бульвар. В целях изоляции стены были толщиной в метр, хотя температура никогда не поднималась выше 30 градусов Цельсия. Мне отвели небольшую комнату с окном на улицу. В пансионате жили почти исключительно студенты, и я сразу же почувствовала себя как дома. Узкие коридоры, свет, в который проникал через застекленную крышу, были окрашены в яркие цвета. Столовая была продолжением одного из таких коридоров, только пошире, в котором установили длинный ряд столов. В этот вечер за ужином, когда столы были заставлены едой, везде на старых деревянных стульях с прямыми спинками сидели и дискутировали студенты. Это напоминало мне карнавал. На следующий день на улицах были беспорядки. Большая часть из них почти прямо перед дверью нашего пансионата. Одеваясь, я услышал несколько отдаленных хлопков. Мне и в голову не пришло, что это могут быть выстрелы. Но когда я ступил за порог пансионата, то услышал звуки, которые не проникали за толстые стены. Ритмичное скандирование толпы и свист пуль. Я застыл на месте. Потом из-за угла выбежали солдаты, гоня перед собой людей. Внезапно они остановились. Я услышал тарахтение их автоматов и увидел, как пули вспарывают мощеную улицу, разбрызгивая ошметки грязи. Все это действие разворачивалось прямо передо мной. Что-то внутри меня говорило: «Уходи отсюда, ради Бога!» Но я стоял неподвижно. Мои ноги как будто вросли в камни, как корни. Один молодой человек, пробегающий мимо, внезапно содрогнулся, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и упал лицом на тротуар. Снова застрочили автоматы, и я увидел, что еще двое упало, и по их телам струилась кровь. Большая часть толпы к этому времени уже успела покинуть улицу, но несколько человек, казалось, застыли в нерешительности около угла. Один из них, смуглолицый юноша с красным платком на шее, повернулся, поднял камень и побежал к солдатам. Он поднял руку, чтобы бросить свой снаряд, но как только он сделал это, автоматы, на некоторое время затихшие, снова завели свою песню, и он, казалось, взорвался. Рука, покрываясь красными брызгами, отлетела и покатилась в уличную грязь. Потом мое тело пришло в движение, хотя я не осознавала этого, словно мой мозг сказал моим членам «двигайтесь» через минуту после того, как они начали двигаться самостоятельно. Я захлопнул двойную дверь, запер ее на замки и засовы, потом добежал до своей комнаты. Я закрыл окно, чтобы не слышать ни единого звука, и бросился на кровать. Меня бил озноб. Я пролежал так целый день, прислушиваясь к хлопкам выстрелов. На следующий день у меня была температура, и я остался в кровати. Когда мои друзья пришли с занятий, я был уже основательно болен. Температура поднялась до 39 градусов. Они привели врача. Доктор прописал мне какое-то лекарство. Я не спросил, где мне его взять, потому что все равно не смог бы за него заплатить. Позже я узнал, что парень, которого звали Люсио Мандрагон, студент, заплатил за него. Он захотел справиться о моем здоровье каждый день, рассказывал пару веселых историй и уходил. Лекарство помогло. Я был в состоянии двигаться, хотя окончательно выздоровел только спустя некоторое время. Выздоравливая, я подружился с местным бродягой и каждый день по часу разговаривал с ним на испанском. В моей комнате жил еще один студент, но через 2 месяца он переехал. Это означало, что я должен буду платить за комнату один, что было вдвое дороже. Люсио, вероятно догадываясь, что у меня не очень много денег или, может быть, нет их совсем, пригласил меня переселиться к нему на этаж выше. Он также помог мне. Это был симпатичный худой парень с черными волосами, постоянно падающим ему на лоб, и с быстрыми нервными движениями. Он открыл дверь своей комнаты, и первым моим впечатлением было то, что все в ней было красным. Потом я понял, что это были красные серпы и молоты, целая стена с серпами и молотами. Люсио вошел и поставил коробку с моими вещами. «Это твоя кровать», — сказал он, указывая на нее. «Все остальное в твоем распоряжении. Радио можешь слушать, когда захочешь». Он подошел к приемнику и включил его. Он был настроен на волну кубинского радио Гаваны. Люсио посмотрел на меня. На его лице появилось слабое подобие улыбки. «Лучше не пытаться настраивать его на другие станции. Он с норовом. Потом будет трудно снова поймать нужную станцию». Я быстро понял, что Люсио — один из студенческих лидеров социалистической партии в университете. Антиамериканские настроения были сильны, и Люсио постоянно пытался поддеть меня этим, наполовину в шутку, наполовину со сдержанной злобой. Парень, с которым я регулярно общался, был оригиналом и учил меня не самому прекрасному испанскому. Мои друзья-студенты смеялись над некоторыми фразами, которые я выучил. «Твой стиль не из самых лучших, Уильсон. Почему бы тебе не ходить в университет, где действительно можно выучить язык?» – спросил один из них. Хотя посещение университета было несбыточной мечтой, я решил попытаться. Студентов-иностранцев там почти не было, и высокий светловолосый американец вроде меня выделялся как белая ворона. Вскоре меня знали почти все студенты. Однако лучше всего ко мне относились Люсио и его друзья-экстремисты. Я видел, что их идеалы важны для них, что они действительно хотят помочь бедным в своей стране. Я разделял их сострадание, но иногда мы яростно спорили. Например, для Люсио я всегда был ответственен за то, что делает американское правительство. «Ты капиталистическая свинья», — сказал он однажды, когда мы сидели в кафе с другими студентами. «Мы стремимся развивать нашу страну, сделать ее прекрасной для бедных так же, как и для богатых. А что делаете вы, американцы? Вы приходите сюда, вы эксплуатируете наш народ, выжимаете все наши ресурсы и ничего не оставляете. Вы управляете нашим правительством, давая им взятки». «Подожди», — сказал я, — «всего этого я не делаю». «О, так ты не поддерживаешь свое правительство? Может быть, ты революционер?» «Нет, я бы не сказал. А тогда почему ты здесь, если не по капиталистическим делам? Ты шпионишь, пытаешься узнать, как мы работаем, чтобы использовать это против нас, так же, как ваше правительство использовало это против Вьетнама и Кубы. Разве это не так?» «Нет», — сказал я. «Я здесь, чтобы помочь индейцам, если я смогу это сделать». Студенты, собравшись вокруг нас, засмеялись. Для них индейцы не стоили того, чтобы сражаться за них. Я посмотрел на них с презрением. «А кто вы? Вы хорошенькие коммунисты. Что можете установить равенство, разрушив все структуры, а затем построить свое собственное общество, в котором нет места индейцам, коренным венесуэльцам, которые действительно нуждаются? Разве они не ваш народ? Или вы такие же избранные, как и те богатые, кто правит сейчас, если говорить вашими словами?» Люсио всегда нападал на меня с самых неожиданных сторон. Это стало невыносимым. Я никогда не знал, шутит ли он или говорит серьезно. Мы были друзьями, хотя в нем было много ненависти, и часть ее случалась была направлена на меня. Однажды я пошел с ним поплавать в Кориа-дель-Мар, один из прекраснейших пляжей на побережье Венесуэлы. Мы поспорили, и он начал обзывать меня. Когда мы заплыли поглубже, мы начали весело плескаться и толкать друг друга. Но какая-то ярость была в нашей игре, и мы оба чувствовали это. Внезапно Люсио сказал: «Я убью тебя, капиталистический пес!» Он обхватил меня и окунул в воду. Сначала я не сопротивлялся, я был уверен, что он отпустит меня. Но он не отпустил, продолжая сжимать меня железной хваткой. Вскоре я почувствовал, как кровь застучала в висках, и я стал задыхаться. Но он все так же держал меня. Я должен был умереть, я знал это. Я начал вырываться с силой, которую не ожидал от себя, и почувствовал, что его объятия ослабли. Дернувшись изо всей силы, я освободился. Люсио оставался под водой, его не было видно. Я почувствовал слабость и страшное отчаяние. Доплыв до берега, я лег на песок. Люсио оставался в воде еще минут 20, потом подошел ко мне. Я не смотрел на него. «Пойдем», — сказал он, — «пойдем отсюда». Мы молчаливо пошли домой. Хозяин пансионата никогда не упоминал о том, сколько я ему должен. И мои друзья тоже не просили, чтобы я платил свою долю, когда мы заходили в кафе. Но мне было неприятно осознавать свою зависимость от других во всем. Я спросил об этом Господа, но ответа не было. Из Америки больше денег не присылали, и не было причин верить, что они придут после такого долгого перерыва. А для меня было теоретически невозможно зарабатывать, так как я не являлся гражданином Венесуэлы. Однако как-то вечером я познакомился с Мигуэлем Ниета, работавшим в Министерстве здравоохранения в Каракасе. «Чем ты занимаешься в Венесуэле?» – спросил он. И объяснил, что ищет преподавателя английского языка для студентов, собиравшихся поступать в Гарвардскую школу тропической медицины. «Не хочешь ли ты этим заняться?» – спросил он. «Хотел ли я?» «Но, сеньор, не это. Меня предупредили, что работать в Венесуэле я не могу. Это незаконно», – сказал я. Он улыбнулся. «С этим все в порядке. Мы заплатим тебе заранее. Если что-то случится, никакого контракта не будет. Мы просто будем считать, что работа окончена». Он засунул мне в руку бумажку. «Это плата за первый месяц. Завтра приходи ко мне в Министерство здравоохранения». Я отправился домой в таком состоянии, что был способен от счастья танцевать на улице. У меня была работа. Вскоре у меня будет достаточно денег, чтобы заплатить долги. В 1961 году президент Кеннеди и президенты стран Южной Америки встретились в Пунта-дель-Эсто, в Уругвае, для обсуждения отношений между США и Латинской Америкой. В университете это было время политической напряженности. Огромные кричащие плакаты на зданиях призывали к отказу от сотрудничества с Соединенными Штатами. Один плакат изображал дядю Сэма в виде флейтиста, бросающего доллары южноамериканским президентам, которые самозабвенно шли за ним. Приближалось время университетских выборов, а Люсио тяготел к платформе социал-радикалов. Он много работал в это время, сколачивая коалицию из социалистов всех видов. Часто он приходил домой уже под утро и уходил до восхода солнца. К этому времени я проникся симпатией к целям социалистических настроенных студентов. Я видел грубых туристов, разъезжающих в автобусах и шествующих по улицам. Я знал о неприличном поведении сотрудников американского посольства. Мне было стыдно за них. Студенты-коммунисты, по крайней мере, были озабочены судьбой своей страны, чего, казалось, нельзя было увидеть у иностранцев. Коалиция Люсио победила на выборах в университете. «Теперь ты увидишь, Уильсон, теперь ты действительно увидишь кое-что», — повторял он. Вскоре я обнаружил, что победа на выборах является злейшим врагом любого реформатора. Через несколько месяцев его коалиция начала разваливаться. Немногие студенты были преданы ей так, как Люсио. Начались перебранки, ссоры и борьба за власть, постоянные угрозы выйти из нее. В конце концов, Люсио был вынужден признать свое поражение. Однажды вечером он бросился на кровать, проклиная все на свете. «Уильсон, почему все так происходит? Какими бы хорошими ни были твои планы, кто-нибудь их всегда разрушит». В первый раз он спросил мое мнение по какому-либо вопросу. Я не знал, что ответить ему. «Я знаю, как это бывает, Люсио», — медленно сказал я. «Каждый хочет, чтобы ты делал то, что ему нужно». Он взглянул на меня со своей кровати. «Откуда ты знаешь, как это бывает?» — спросил он. «Разве ты был политическим лидером?» «Нет», — сказал я, — «но когда я впервые последовал за Иисусом, случилось то же самое. В особенности мой отец. Он богатый банкир, хотел, чтобы я сделал карьеру, получил хорошую работу и все прочее, что он считал важным. А моя церковь хотела, чтобы я все делал так, как это принято делать». «Но, Люсио», — сказал я, — «только Иисус дал мне способность быть выше этого, поэтому я здесь и хочу помочь индейцам. Ты думаешь, мой отец и мои друзья считают, что это имеет смысл? Они считают, что я сошел с ума. Они пытались отговорить меня, но Иисус дал мне иной взгляд на вещи. Он может сделать это и для тебя. Он может дать тебе истинную перспективу в жизни». «Нет, нет, нет», — сказал он. «Мы здесь пробовали с христианством. Ничего не получилось. Церковь считает, что все хорошо так, как есть. Они владеют такими обширными землями, такими большими богатствами, как никто в Венесуэле или во всей Южной Америке». Мы проговорили до поздней ночи. Он знал все аргументы, но он также знал, что в жизни должно быть что-то еще, чего человек не может достичь, что-то, что дает мир душе. Люсио ощутил это в моей жизни. Такой мир, который не является просто апатией, но такой мир, который дал мне святую цель жизни и даже необыкновенную силу. Через 3 дня он сбежал в комнату. «Уильсон», — сказал он, — «это действительно помогает? Ты сказал правду?» «О чем?» «Об Иисусе. Ты мне не лгал?» «Нет, Люсио, я не лгу тебе». Он медленно сел и сложил руки. «Хорошо», — сказал он, глядя в пол. «Хорошо, я сделаю это». «Что сделаешь, Люсио?» Он взглянул на меня. Его лицо было исполнено решительности. «Я приму Иисуса. Я хочу, чтобы он управлял моей жизнью».